Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я отправилась в культурно-просветительский центр «Царский» на беседу «Иконография Христа, Господь Вседержитель». Через несколько минут начнется беседа, а рядом со мной Екатерина Ивановна Недзельская, руководитель иконописной мастерской, директор школы-студии церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого Андрея Рублева, искусствовед, бакалавр теологии. Екатерина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Расскажите, чему будет посвящена лекция, как часто проходят встречи в рамках цикла беседы по иконописи?
Беседы проходят раз в две недели, то есть два раза в месяц. Сегодняшняя тема у нас – это «Спас Вседержитель». А это вторая уже лекция. На первой лекции беседе мы рассматривали византийские, греческие иконы, образы. Сегодня у нас будет образ Спаса в русской иконописи. Вот. Ну, будем говорить о том, чем отличается русский Спас, если можно так это назвать. Что взяли из традиции византийской, греческой. Ну и вот что нового было в этом именно иконографическом образе. Как русский народ относился, что какие надписи были, как это все менялось. Ну, то есть мы обычно рассматриваем детали и через детали знакомимся с иконой. Вообще цель моя, чтобы люди ближе знали, как-то познавали иконописное искусство, потому что не всякий человек, заходящий в храм, может икону сразу понять. И вот мне хотелось бы, чтобы икона как-то приблизилась к человеку, чтобы человек, заходящий в храм, мог ее понимать, мог обращаться к первообразу, мог знать, зачем, где и как икона пишется. Вот такие вот вещи.
Екатерина Ивановна, как часто проходят такие встречи, беседы по иконописи?
Проходят раз в две недели, два раза в месяц. Ну вот, вот так вот ежегодно уже 5 лет.
Уже 5 лет проходит?
Уже 5 лет проходят два раза в месяц. Ну, мы исключаем лето, там 2 месяца. Три месяца лето, июнь, июль и август мы исключаем, потому что люди в это время заняты садами, огородами. И сейчас, Виктория, я вас приглашаю на нашу беседу.
Ну и нельзя, наверное, назвать учеником Андрея Феофана Грека Андрея Рублева, нельзя назвать. А с другой стороны, мы знаем, что они встречались, что они вместе расписывали. Чему-то все равно Андрей Рублев учился у Феофана Грека. Вот. Но вот научился. Значит, что здесь очень важно? Вот он, Андрей Рублев, очень сильно меняет размер иконы. Он делает здесь человека больше человеческого, ну, роста. Почему? Давайте будем думать. Почему, как вы думаете? Потому что он Бог. Еще варианты. Ну, то есть, можно дальше тогда сказать, если он Бог и он больше, то что? Он же может нас подавлять, а ведь он не подавляет.
Чтобы лик был виден лучше, ведь это, когда человек смотрит на икону, он же молится, а если Бог будет в полный рост, то лик будет плохо, лик маленький, плохо видно будет.
Да, интересное очень выражение, правильно. А можно больше деталей показать, как бы вложить больше
смысла,
ну, как сказать, смысла больше вложить. Скорее всего, что так и было у Андрея Рублева, вот, потому что Андрей Рублев старался приблизить встречу человека с Богом. Своими образами он сближал встречу человека с Богом. Вот. И мы видим Спас Его как Бог, Спас Вседержитель. Вот у нас какой. Значит, мы видели с вами первый образ. Греческие видели образ с вами, видели с вами ростовский образ, да, в Ростов пришла икона в 12 веке, вот, появилась она. Видели Феофана Грека, ну, конечно, там были еще какие-то моменты, но я старалась выбрать такие вот ключевые моменты. И вот Феофан Грек и Андрей Рублев. Что меняется в иконографии? И надо сказать, что эта иконография затем, уже в будущем, была принята за основу на Руси. То есть всем иконописцам было положено изображать так, как изображал Андрей Рублев. Он стал каноном. Но надо сказать, что сам Андрей Рублев был стопроцентным новатором. Он совсем все по-иному сделал. Совсем не так, как было до него. То есть он изменил много что. Это был, ну, можно сказать, вот если бы сейчас там что-то вот вдруг раз резко так поменялось, там, ну, не знаю даже, какой пример привести. Ну, то есть церковь, она, в принципе, организм консервативный. То есть у нее всегда есть традиция, она всегда черпает из традиции. И новаторство воспринимается очень большим скрипом. Что-то вот поменять, это очень сложно. Ну, вот Андрей Рублев смог это сделать. Вот, вот этот Звенигородский чин он писал, когда ему было 50 лет. Ну, надо сказать, что он был умудрен, значит, уже не просто опытом, но и, значит, вот, все-таки какой-то опыт иконописный у него довольно большой был, потому что с молоду начал этим заниматься. Ну и вот та исихасская традиция внутреннего молчания, сосредоточения и внешнего милосердия вот, очень сильно проявилась именно через Андрея Рублева. Вот. Если все вот эти предыдущие спасы вседержителей вспомнить, да, мы видим, какой он новатор. Такого не было Христа. До Андрея Рублева такого Христа не было. Ну давайте поговорим немножко. Почему я так говорю? Почему я вот об этом рассказываю? Ну, я немножко про иконописный прием скажу, никакой линии здесь нет. Ну вот брови только, да, и глаза. Никакая линия не окружает,
ничего не носит цвет.
Все становится светлым. Один из вариантов. Более живописный, не иконописный, а более живописный. Очень вытянутое лицо. На самом деле, если мы все вот под бородой все представим, то оно очень гармонично. Мы просто, он настолько вот, не обращает внимания на вот эти волосики, там, да, у него этого нет. То есть здесь все сглажено и все переходит в шею, хотя борода тут же есть. Она же есть, она читается, эта борода, да, вот она есть. Но если мы как бы оголим, так сказать, побреем человека, мы там увидим очень гармоничное лицо. Шея широкая, да. Вот скажите, пожалуйста, вот Ветхий Завет, широкая шея, что означало?
Они сейчас скажут. Наполнена шея, как сказать, током наполнена, жиром, не поворачивается совершенно.
Нет, а вот другой, а другой образ, а другой образ, да. Вот все-таки это такая власть серьезная. Вот он вседержитель, столб утверждения истины,
да.
Вот так вот скажем, да.
Ему глиняный такой столб очень сильный крепкий.
Ну, глиняный... Ну, ладно, мощный.
Ну, в общем, начальник.
Начальник. Такой хороший начальник, милосердный. Ну, еще что? Надо говорить нам вместе всем. Татьяна, говорите, что? Нет?
А повторите, пожалуйста, меня слушать.
Да, надо тогда вот. Сейчас все слушаем.
Ну, вот эта золотая краска.
Цвет лица.
Да.
Лика.
Она удивительно отражается... Как бы свет прямо идет, к тебе идет свет, и свет этот наполнен любовью. Вот его глаза, вот эти вот полутона цвета, то есть вот этот вот немножко розоватый, переходы вот эти, они вот прямо тебя освещают. А в этом вот я вижу любовь. Вот эта икона такой любви большой Христа.
Вот что пишут об этом проведы и изучающие конфликты. Если прежние спасы, в них отражался отрешенный и всеведущий спас, то здесь лицо обращено прямо к зрителю. И такое соотношение разворота шеи и лица сообщает сразу ясно уловимое движение, по направлению к человеку, который стоит перед иконой. В нежном живописном свечении лица, написанного плавными бликами прозрачной охры, с теплыми высветлениями, которые мягко обозначают объемы. То есть нет никаких вот, ну, вот таких, да, вот этих приемов таких, они уходят совсем. В лике иконы Рублев скрыл, погрузил линию в живопись. То есть вот, ну, нет этой линии, мы ее не видим. У него редкий дар рисовальщика виден здесь в изумительном по красоте силуэте. Вот. Черты трагического одиночества среди рода лукавого. Но, вот как сказано, здесь изображена любовь, готовность пострадать за ближнего вплоть до мучительной смерти. Ну, вот такие вот впечатления и такие описания этой иконы. Мне тоже очень трудно говорить об этом, но вообще чаще всего его называют русским Спасом. И говорят, что он похож очень на тип русского человека.
Как не видимо, русского татарина нанесет.
Ну да, все перемешивается.
Да, надо сказать, что это как раз было татаро-монгольское иго, но вот...
Я наоборот вижу новгородского человека.
Да,
у меня была жонка, я видела местных путей, они очень красивые, светлое лицо, бороды носят, очень высокие статные.
Это ухо.
Какое?
Это ухо.
Оно что, под глаз правильно?
Это? Вот здесь идет лик. Вот здесь. Вот так. Нужно, конечно, но я понимаю. Так, он настолько скрыл вот это вот, так сказать, поэтому смотрится вот так все вместе.
Смотрится, что вот тут?
Нет тут никаких скул выступающих совсем.
Не видно, не подумал, что там.
Ну ладно, вот мы смотрим дальше, 15 век, Москва, ученик Рублева, видимо, скорее всего, такой вот последователь Рублева. Да, это Москва, 15 век, но она, правда, закрыта, вот это сверху. Вот, но в 15 веке еще ничего не закрывали, это позднее покрытие. А, это металлическое, не басма, а что-то. Вот, 15 век. Ну, понятно, да, мы видим продолжение этой традиции, да, вот прямо почти один в один, так же, как у Андрея Рублева описано. Теперь видно, что это уши?
Вот это по здесь видно. Вот
даже по полу.
Они очерчены.
Даже по полу. Да. Какие-то такие вот усики небольшие, да. Ничего не выделяется. Вот этого вот нет, вот этих всех вот там таких. Кудрей, линий и так далее, обозначений. Но на что я хотела обратить внимание? Я хотела обратить внимание на книгу. Да, открывается нам с вами книга. И что мы в ней читаем?
Придите ко мне.
Да, кто открывает, давайте, читайте. Придите ко мне все дающиеся и обремененные. Да? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Возьмите иго твое на меня, твой на себя там, и так далее. Да, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот это вы видите. Это что означает? Вот он своим спас вседержитель, мы сейчас рассмотрели, там много очень чего, но мы видим. Почему эти слова сказаны? Придите ко мне все труждающие и обремененные. И вообще там говорится, я успокою вас.
Да.
Да, все, кто нуждается, все плачущие утешатся, все больные вот, там исцелятся и так далее. Да? Вот в чем сила его. Вот он зачем приходит, чтобы все, кто нуждается в его помощи, ее получили. Вот его вседержительство. Не в том, чтобы править, судить, справедливо и так далее. Если бы Бог был справедлив, нас бы в живых никого не осталось. Ну вот приближаемся, мы уже посмотрели, это, да, школа Рублева. А Ну вот еще 16 век, я просто хочу сказать, что это вот продлилось, и она до сих пор сейчас есть, вот эта линия Андрея Рублева, такого мягкого изображения, да, живописного, как правильно Николай Федорович сказал, что вот это более живописно, чем линейный такой графический рисунок. Да, и вседержительство его в том, что он всех утешает, всем дает спасение, да, ну вот очень интересно, уши теперь мы видим точно совершенно. Всегда изображается только нижняя часть уха, нижняя, вот это ухо, все, да, это все прикрыто, поэтому мы не все ухо видим, а то иногда говорят, что там у него висит, да, вот прикрыто ухо, прикрыто. Ну давайте на текст посмотрим. Это 16 уже, да. Ну вот прошел уже, да, полтора века прошло.
Но у него облик приближен уже к
целому. Там мы видим, придите все труждающие обремененные, я упокою вас. А здесь мы видим, не на лица судите сынов человеческих, вот с переводом. Не по лицам судите сыны человеческие, но праведным судом. Священное Писание сказано. Здесь он, как судья, ну о чем он говорит? Суд праведный в чем состоит? Не сказано справедливый, да, но близко к тому праведное, слово правда. Каким судом вы судите, таким и вас судить будут. Вот окончание этой фразы. Какой меры вы мерите, так и вам отмерено будет. Вот его суд, вот суд любви заключается в том, что он говорит, а ты как делал? Как ты судил, так и ты будешь осужден. А как ты измерил там что-то, да, так вот и тебе, этой же мерой тебе будет отмерено. То есть, о чем это говорит? Не судите, чтобы и вы не были судимы, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какой мерой мерите, такую отмерено будет вам. Это правильное дополнение, потому что очень важно не вообще там, как, а вот сейчас, в данный момент, вы стоите перед этой иконой и должны понять, каким судом я сужу сейчас. Вот, и это очень важно, да.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.